Москве на Новодевичьем кладбище хоронили выдающегося физика, Нобелевского лауреата Виталия Гинзбурга. В научной рубрике нашей программы рассказ, посвященный его памяти. О работе с ученым вспоминают его коллега, академик Исаак Халатников и ученик Виталия Лазаревича, профессор Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана Вячеслав Муханов. С ними беседует Ольга Орлова.
Виталий Гинзбург любил шутить, что стал Нобелевским лауреатом только благодаря своему преклонному возрасту. Действительно, в 2003 году высшую научную награду он получил за результаты 50-летней давности в области сверхпроводимости и сверхтекучести, вспоминает коллега Гинзбурга, ученик Льва Ландау, академик Исаак Халатников.
Он начал раньше, уже во время войны работал и занимался теоретической физикой. Но у него не получилось гладкого образования. Он не окончил школы, доучивался в университете. Поэтому стиль его работы был немножко другим. В те годы количество физиков, это конец 40-х, начало 50-х, количество физиков было не таким большим, как сейчас. Поэтому, скажем, физики на уровне уже докторов наук знали друг друга в Москве, все знали. Виталий Лазаревич не был учеником Ландау, но был как бы усыновленным членом этой группы. В то время был семинар ТАМА. Мы все ходили на семинар ТАМА. Это был большой общемосковский семинар. У Ландау по четвергам был обязательный тоже общемосковский для нас семинар. Поэтому мы встречались на семинарах. Я занимался сверхтекучестью. Моя первая область, в которой я работал, кандидатская диссертация и докторская в 52-м году, были посвящены теории сверхтекучести. Виталий Леонидович был близок. Он был в 50-е годы, занимался сверхпроводимостью. Но сверхпроводимость и сверхтекучесть явления очень схожие. Разные, но схожие. Поэтому он был даже моим оппонентом по докторской диссертации. Но это позже, 52-й год. А уже мы стали сталкиваться с ним в 50-е годы, когда судьба нас вела вместе в атомном проекте. Группа Ландау занималась, начиная с 46-го года, расчетами эффективности атомных бомб. А в 50-м году подключилась группа ТАМА, и с ней Гинзбург. И Гинзбург сразу же в этой группе высказал одну очень полезную идею, которая в классификации Сахарова, который назвал три основные идеи при создании водородной бомбы. Первая идея принадлежала Сахарову, вторая принадлежала Гинзбургу. А мы занимались расчетами. И с 50-го года, когда группа Ландау начала работу тоже над водородными бомбами, то мы уже замыкались на группу Игоря Евгеньевича Тама. Так что у нас возник еще и второй мостик. Кроме теории сверхтекучести, сверхпроводимости, еще возник мостик – это водородная бомба.
В чем была особенность Гинзбурга как ученого?
Гинзбург отличался, говорят о музыканте, у него была хорошая школа. Он очень долго играл на фортепиано, скажем, разучивал классиков и так далее. Гинзбург не имеет такой школы, потому что он даже среднюю школу не окончил. И поэтому он не брался за работы, которые сложными были технически, как это нужно было применять, непростой математический аппарат для решения задачи. Но когда появлялась физическая задача, то понять явление физическое Гинзбург мог быстро, без математических расчетов. Поэтому он отличался, так я бы сказал, от нас, что он генерировал идеи, а вот наша школа отличалась тем, что решала задачи точными математическими методами. Но, с другой стороны, он вырос в такой школе, в Фиане. И были такие гиганты, как Мандельштам, которые были и технически очень сильными, и у которых он мог многому научиться. Так что вокруг него были, он рос в окружении очень сильных физиков. Мандельштам, экспериментатор Ландсберг и Игорь Евгеньевич Тамм.
Коллеги неоднократно подчеркивали необычайную научную эрудицию Виталия Гинзбурга.
Это явление встречалось не только. Сам Игорь Евгеньевич был довольно физик широко образованный. и поэтому был широкого профиля. И Гинзбург следовал этой традиции, интересовался физикой во всех ее видах, так сказать. Не был узким специалистом, но таких называют универсалами. Он один из последних универсалов. Один из последних. Но это объясняется тем, в 50-е годы такая традиция интересоваться физикой в разных ее аспектах, это были не единицы. Но это было влияние учителей. Ландау был универсал. И узкая специализация началась позже значительно, но не в этих школах. У Ландау, у Тама специалисты были довольно широкого профиля. Но, конечно, Гинзбург был один из ярчайших таких специалистов. Он очень интересовался физикой. Вы знаете, он буквально узнавая какое-то новое явление физики, заболевал. Он мне рассказывал этим. Он постоянно об этом думал и рассказывал о своем методе. Он брал вот новое явление, о котором очень мало знал, и подвергал его мозговой атаке. Это его слова. И вот он садился, значит, начинал работать и подвергал проблему мозговой атаке. Я бы подвергал бы проблему математической атаки. Что я могу сосчитать для того, чтобы объяснить это явление?
Однако Виталий Лазаревич Гинзбург стремился не только развивать собственную научную эрудицию. Он старался, чтобы его коллеги могли познакомиться с новейшими исследованиями в самых разных областях физики. Из-за возрастающей сложности в науке порой случалось так, что ученые, работающие даже в близких направлениях, переставали понимать друг друга. И Гинзбург стремился популяризировать физику для физиков. С этой целью он организовал открытый общемосковский физический семинар, в котором участвовали несколько поколений современных российских ученых. Рассказывает ученик Виталия Гинзбурга, доктор физико-математических наук, профессор Мюнхенского университета Людвига Максимилиана Вячеслав Муханов.
Он, конечно, был уникальный. Мало того, он собирал, наверное, самое большое количество участников. Потому что я припоминаю семинары, где было больше, чем 300 человек на некоторых присутствовало. Особенно, когда это касалось какой-нибудь животрепещущей темы или темы, которая всех волновала. Ну вот, я помню, что на семинаре, на одном, котором докладывали про высокотемпературную сверхпроводимость, там народ стоял, не помещался в зал Фиана, стояли в коридорах. Самое замечательное свойство было то, что Гинзбург с докладчиком как бы один на один общался. То, что он не понимал, он всегда перебивал и спрашивал. Вне зависимости от того, сколько народа, и, в общем, никаких таких строгих правил, типа того, чтобы не перебивать докладчика, не было. Совершенно замечательный стиль, потому что тогда и другие могут уследить. Это очень отличалось от неких формальных семинаров. Самый нормальный стиль для научных семинаров, если мы хотим сделать их полезными. Ну, а потом, кроме всего прочего, одна из самых популярных тем, на которой я, наверное, 10 докладов сделал на семинаре Гинзбурга, это про интерпретацию квантовой механики. Вот там действительно собиралось как минимум 300 человек. Гинзбург мне давал обычно 2 часа, чтобы рассказать про многомировую интерпретацию квантовой механики, но через 10 минут все начинали перебивать, и хаос продолжался в течение 2 часов. Были такие люди, которые очень агрессивно себя вели, естественно. Гинзбургу иногда приходилось их немножко перенормировать, но я помню, что если были дискуссии, то они были очень экспрессивные всегда. А куча вещей он очень глубоко мыслил. Вот, например, одна из вещей, которые я припоминаю, это у него был всегда неизменный интерес к квантовой механике, к интерпретации квантовой механики. Хотя, в принципе, несмотря на мои там 10 или 15 докладов, убедить, конечно, я его ни в чем не мог. И мало того, он всегда над этим подшучивал и говорил, что Слава вполне нормальный человек, если бы не интерпретация квантовой механики, так сказать, его даже можно было бы назвать психически здоровым. Кроме всего прочего, семинары, наверное, еще запомнятся многочисленные шутками, которыми перемежевывал доклады Гинзбург. Ну, он очень любил анекдоты рассказывать, так что и до сих пор у меня в памяти. Вот один анекдот был про у кого более святой раввин. Один говорит, наш раввин такой святой, что, говорит, один раз он поехал в бричке, и тут дождь начался. Он, говорит, попросил Бога, везде дождь, а в бричке дождя нет. Другой говорит, ну что это такое? Вот наш, говорит, раввин, один раз взял бричку в субботу, ну и вспомнил, что вспомнил, что суббота. Помолился, попросил Бога, везде, говорит, везде суббота, а в бричке пятница.
Семинар был абсолютно открыт не только для физиков разных специальностей, но и для тех, кто только начинал свой путь в науке.
Это было, безусловно, чрезвычайно важно. Мало того, Виталий Лазаревич всегда настаивал, что все аспиранты теоротдела посещали семинары вне зависимости, понимают они, о чем идет речь, или не понимают. Как говорил Виталий Лазаревич, через какое-то время понимание придет. Потому что я помню, что первый семинар, на который я приходил, я вообще там ничего понять не мог. Но через какое-то время все больше и больше понимал. Кроме всего прочего, вот я помню историю, что Виталий Лазаревич один раз увидел студента с газетой во время семинара. Так он устроил жуткий скандал по этому поводу. Вообще он не считал, что, так сказать, семинар – подходящее место для того, чтобы заниматься еще и своими делами. Виталий Лазаревич стал научным руководителем, и как он все время мне говорил, что моя главная задача – не мешать вам работать. Поэтому занимайтесь чем хотите. И, конечно, он мне помог, потому что основные вещи, в принципе, вот отношение к науке, отношение к жизни, даже я бы сказал, я, в общем-то, у него перенимал. Виталий Лазаревич – один из очень немногих людей, который фанатично любил физику и считал, что все остальное – это все-таки все второстепенно достаточно. По крайней мере, так я все это воспринимал. Поэтому, в первую очередь, для него была наука, а потом уже все остальное. И я помню, что вот я, когда приехал в 2001 году в Мюнхене, мы здесь провели целый месяц, он за месяц 15 докладов сделал. В 2001 году это он уже был совсем не молодой. И тем не менее он, так сказать, умудрялся выдерживать такой темп.
Вместе с Виталием Гинзбургом в России работало множество блестящих физиков. Что его отличало по стилю от современников?
Он был более интуитивный, чем Ландау в каком-то смысле. Больше, у него больше акцент был на интуицию. Может быть, он ближе к Маркову скорее был, чем к Дельдовичу. То есть, так сказать, он глобально, в принципе, он мыслил о неких вещах. Одна из вещей, про которую я говорю, это она, в частности, вот, была присуща великим людям, которых я знал. Это Марков, Дельдович, Гинзбург. То, что все-таки для них стояла наука на первом месте. Для вот Гинзбурга вопросы о том, какие темы наиболее популярны, как устроиться лучше и так далее, они просто не имели никакого значения. Для него действительно всегда на первом месте стоял результат. Вы знаете, Эйнштейн написал в свое время статью, посвященную Максу Планку. И он сравнил там вот всех физиков с людьми, которые пришли в храм. И написал там, что есть несколько жрецов науки. В частности, он к ним причислял Планка. Ну, а остальные попали в этот храм либо по случаю, либо хотят участвовать в какой-то конкуренции или еще что-то в этом роде. Так вот, Гинзбург принадлежал к жрецам науки.
О Виталии Гинзбурге вспоминали его коллега Исаак Халатников и ученик Вячеслав Муханов.
С академиком Исааком Халатниковым и профессором Мюнхенского университета имени Людвига Максимилиана Вячеславом Мухановым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.